После этого у нас после урока будет завтрак, после завтрака будет собрание. Во время собрания будет два урока брата Славы. То есть он будет продолжать свои уроки. Два урока по 40 минут. Он будет со слайдами. Все как обычно. Я ему сказал: Слава, не смущай, что собрание. Можешь вызывать людей к доске, если надо вдруг. Если надо задания, рисовать схемы. Все что угодно, как обычный урок. У нас, в общем-то, это практикуется на семинарах. У нас даже был семинар, где у нас во время собрания просто группы, вот вы вчера отчитывались, да, вот о своих работах. Вот так же отчитывались группы во время собрания. Выходила группа, рисовала схемы, рассказывали, сестры задавали вопросы. Вот это все было очень интересно, так, поэтому собрание у нас пойдет таким образом. То есть два полноценных урока, не просто проповеди назидания, а полноценных урока. Поэтому, например, сегодня просили некоторые вас куда-то отправить там, в соседней церкви, чтобы вы посетили, но мы сказали, что у нас будут полноценные уроки, поэтому никого из вас никуда не отправили. После собрания будет опять небольшой перерыв, и где-то собрание, я думаю, закончится где-то минут 15 первого примерно, там, может, 20, 15, наверное, да. После собрания будет небольшой перерыв, и опять два полноценных урока, настоящих урока, то есть никак не убавленных по нашей теме, по текстах проповеди, в 3 часа обед, 3 часа обед. Перед обедом у нас будет еще минут 15-20 организационных вопросов, то есть о продолжении семинаров, о том, как можно иметь заочное образование и так далее. В общем, все это я расскажу. Любые вопросы, касающиеся организации образования и участия на курсах и семинарах, можно будет задать как раз в то время перед обедом, примерно полчаса у нас будет. И потом будет обед, после обеда разъезд. Вот такой график сегодняшнего дня. Есть вопросы у кого-то какие-то, братья? Пожалуйста. Участие, братья, очень ваше приветствуется, но собрание-то идет 2 часа, да, а уроки-то меньше получается, поэтому ваше участие приветствуется. Оно хорошо бы до урока первого какое-то участие, потом второе участие, после пару участий, между, точнее, уроками, и после второго урока тоже можно 1-2 участия. То есть 3-4 участия, даже 5 с вашей стороны было бы очень уместно. Братья, насчет участия вот такая просьба. В нашей церкви как бы к этому привыкли, это любят, и большая просьба к вам. Вот когда был Азамат, это, конечно, вот его задача была, Азамата. То есть не просто вот выйти и сказать, вот я расскажу стих, а рассказать, например, что-то себе. Меня зовут, например, так-то, так-то, мы приехали с такого-то города, мы там на семинаре, там нам здесь нравится или нам здесь не нравится. Ну скажите, как есть на самом деле, вот, и все скажите, а потом скажите, например, что там, вот сейчас будет стих, и расскажите стих или пение, это будет хорошо. Но если у вас на это не хватит силы, может, можете этого не делать, но это будет украшением. То есть это определенный такой диалог с церковью. И, в общем-то, мы собрание в пятницу отменили полностью, и народ здесь вообще не появляется, как вы видите, чтобы вам никому не мешать. И было бы хорошо, если бы вы хоть какое-то внимание проявили к церкви, что-то сказали бы доброе в отношении церкви, и просто познакомились. И это было бы здорово, очень хорошо. Поэтому участие. Участие лучше всего подать мне вот после завтрака и до собрания. Вот, то есть до собрания, чтобы у меня уже был список участий, ну или там сразу перед собранием, как вам удобно. Ну, чтобы нам как-то планировать. Еще есть какие-то вопросы, друзья? Нет, да? Так, ну давайте начнем. У вас с собой методические вот эти пособия, да? С собой, хорошо. Начнем мы с простого. Вот у вас после слайда требования... Максим, можно высветить? Да. После слайда требования к выбору текста и темы, после вот этого слайда, у вас идет слайд, называется «Методы изучения Библии». «Методы изучения Библии». Вот эти методы мы их рассмотрим на следующих уроках, то есть после собрания. Вот мы будем их смотреть. А сейчас давайте посмотрим на конспект. На конспект. То есть это слайд номер 19, да? Итак, напомню, друзья, очень важную последовательность вашей подготовки к проповеди. Итак, допустим, вы желаете подготовить какую-то проповедь. Первое, что вы делаете, это вы читаете Библию для себя. Я просто напоминаю, что мы говорили, чтение Библии для себя. То есть вы забываете, что вы проповедники. Вы забываете, что вы те, кто должны учить других. Вы учите самих себя, получаете назидание, наставление, получаете обличение и так далее. Все это для себя. И таким образом вы черпаете откровение Божие, которое вы записываете в дневник чтение Библии или дневник проповедника, так его назовем. Третье. После того, как вы вот назидаетесь, как вот вы получили назидание, откровение, вам нужно сказать проповедь, допустим, в следующее воскресенье, вы открываете свой дневник проповедника, смотрите на какие-то мысли, которые там записаны, берете ту мысль, которая вам кажется интересной, открываете этот текст и начинаете что делать? Наблюдение за этим текстом, да? Наблюдение за текстом. Вот за тем текстом, который вы взяли. Требования к этому тексту мы уже, то есть как бы вот эти требования, которые мы вчера говорили, то есть из Нового Завета, содержащие повеления и поучения, не содержащие каких-то тем, конечно, здесь тоже нужно учитывать. То есть когда вы из дневника проповедника берете тему, вы ориентируетесь, что эта тема конкретная, четко понятная, то есть она имеет повеление, имеет поучение. Эта тема, она конкретная с точки зрения учения Нового Завета, она не какая-то такая вот, двояко можно понять ее. И она полезная для данного собрания. Да. После этого, когда вы наблюдаете за текстом, у вас получается, после наблюдения за текстом, у вас получается огромное количество вот этого материала, да, набранного вот этих полезных ископаемых, как мы их назвали, из Библии. После этого вы выбираете уже конкретную тему, выбор темы и текста уже конкретного. То есть, что вы будете конкретно проповедовать. К нему, к этому выбору текста и темы, тоже самые те же самые требования. Вот тут я напишу слово «требования», и тут я напишу слово тоже «требования». То есть требования, которые мы говорили, Новый Завет, неоднозначную тему не используем, и содержащие повеление и поучение. И после вот этого, друзья, вы должны уже теперь более глубоко изучить выбранную тему, выбранный текст, вот более вникнуть в нее. Для этого существуют те методы, о которых мы будем говорить потом. И вот после того, как вы вникли в эту тему, то есть глубокое изучение текста, глубокое изучение, такое же детальное. Но если вот взять вчерашний пример с апостолом Павлом, то вот мы посмотрели вот тему, что без авторитетности к авторитету, то есть Павел стал авторитетным человеком в глазах сотника. Мы вот эту тему изучили, это мы наблюдали за текстом, мы набросали там очень много материала, а потом посмотрели на этот материал, и вот что нам больше нравится, какую тему хотим избрать, а мы хотим вот все это убрать и только поговорить о труде, только о том, как Павел трудился на корабле, вот в принципе труда. Взяли эту тему и глубоко именно ее изучили, вот именно ее детально расписали, все сделали, все хорошо, и после этого шестой пункт мы составляем конспект. Вот, братья, кто у нас был на семинарах, вы знаете, я иногда говорю, что у конспекта есть три правила конспекта. Первое правило, что конспект должен быть. Второе правило, что конспект должен быть обязательно. И третье правило, что без конспекта проповедовать нельзя. Вот три правила конспекта надо запомнить, друзья, и выучить эти три правила. Почему? Дело в том, что конспект – это очень-очень важно. Просто очень важно. Преувеличить ценность конспекта невозможно. Есть братья, которые проповедуют без конспекта. Да, друзья, но мы не ориентируемся на таковых братьев. Например, говорят про Рахманинова, что когда он слышал один раз произведение, он мог его повторить уже полностью. И были даже такие шутки, когда он прятался в какой-то комнате, приходил какой-то композитор к своему другу, и композитор говорил: вы знаешь, я несколько недель там работал над произведением, только что закончил его, сейчас я сыграю. Играл произведение, потом как будто бы появлялся неожиданно Рахманинов и говорил: ты знаешь, в голову мне мысль пришла одна, сейчас хочу тебе сыграть. И играл это же произведение один в один, и тот у того инфаркт, потому что он говорит: как, я только что его сочинил, работал несколько месяцев, а тебе, пока ты поднимался по лестнице, в голову пришло это произведение. Но таким образом он разыгрывал людей. Друзья, то есть, в общем-то, можно сказать, что есть люди гениальные, да? Но мы с вами к ним не относимся. Я, по крайней мере, может быть, вы относитесь. Но поэтому для нас нужен конспект, нам нужна работа. Кстати, я вам скажу, что я читал недавно одну интересную книгу. В этой книге есть исследование о таланте. И там это мысль, которая много раз уже повторяется везде, вы все знаете, что успех – это там 10% таланта и 90% усердия, да ведь? Усердие – это успех. Поэтому на талант рассчитывать не нужно, друзья. Нужно рассчитывать на усердие. Более того, взяли вот всех гениальных людей в разных сферах, там ученых, писателей, композиторов, разных направлениях, самых гениальных людей, и стали исследовать момент, когда они стали гениальными. Вот в какой момент времени вот они написали, создали, сделали что-то такое, шедевр какой-то, который их прославил. И оказалось, в 99% случаев, друзья, в 99% случаев, человек, который написал шедевр, или создал шедевр, или изобрел шедевр, или что-то сделал шедевр, он к этому времени уже порядка 7 тысяч часов потратил на, вот, или 10 тысяч часов, от 7 до 10, потратил на вот эту тему. Ну вот, например, Рэй Брэдбери, там известный фантаст прославлен, да, он написал свое самое первое произведение, самый шедевр произведения, которое, по-моему, в 21 год, если не ошибаюсь, 21 год. Но до этого, друзья, он уже написал больше сотни книг, ну, произведений разных, которые вообще ни на что не годятся, и можно их выкинуть в мусорку. Друзья, то есть нам иногда кажется, что вот этот талант, вот этот человек, вот это да. Друзья, на самом деле, почти всегда, за очень редким исключением, ну, какие-то, может быть, вундеркинды, которые с детства, там, я не знаю, как вот эта Складовская, Кюри, там, да, или кто-то еще там с детства, с 5 лет, наверное, решали уравнения. Вот кроме вот таких вот исключительных случаев, которые 1 на 1 000 000, в основном, друзья, все люди доходят до совершенства, до таланта, до какого-то, до такой отточенности, в основном путем работы. Работы. Поэтому вот конспект – это и есть работа. Если вы считаете, что вы выйдете за кафедру и вы скажете проповедь экспромтом, то вы ошибаетесь. Это почти никогда не бывает. Это очень редко. Но только под, может быть, особым Божьим благословением. Вот у меня был такой случай, я как-то рассказывал. Я был в Америке, и у нас были курсы тоже с утра до вечера. Занятость постоянная такая. Вот, и вдруг этот Венни Бальджик подходит и говорит, что сегодня вечером молодежно соберется там почти 900 человек, надо проповедовать. Ты будешь проповедовать вторым, первым проповедовать будет вот этот брат. Называет имя брата, тоже такого, знаете, немало говорящего. И я понял, что этот брат будет час говорить точно, и я буду за этот час подготовлю проповедь, как бы вот. Потому что, ну, другого варианта просто нет готовить проповедь. Потому что это курсы до вечера. И вдруг вот через 5 минут собрания молодежного, через 5 минут он подходит Венни и говорит: ты знаешь, тот брат уехал, ты будешь проповедовать один. Я говорю: когда? Он говорит: сейчас поем, и ты будешь проповедовать. И вот мы заходим, собралась куча народу, мы помолились, поем гимн, 3 куплета всего, не могли бы выбрать какой-нибудь, знаете, когда смотрю на мир, я вот это там. И вот, и он говорит: 3 куплета, и ты выходишь и идешь проповедовать. У меня ни одной мысли в голове, ни конспекта, ни мысли. Я без понятия вообще, о чем говорить, понимаете, вообще не знаю, о чем говорить. Вот это тот день, который я никогда не забуду в жизни. Это просто, я не знаю, это... Пережить такое, это очень сложно. И вот мы поем первый куплет, второй. Во время второго куплета я просто взываю к Богу, говорю: Господи, ну смилуйся надо мной грешником. Я не знаю, что делать. У меня ни одной мысли нет. Вот знаете, когда бывает, вот иногда приезжаешь в какую-нибудь семью, тебе говорят: расскажи детям рассказ. И я впадаю в ступор. Я не могу рассказать рассказ. Вот когда идет какая-то тема, вот тема идет, ты параллельно вспоминаешь кучу историй, рассказов, можешь часами рассказывать. Когда тебе говорят: ну расскажи что-нибудь. Все, и как будто ты смотришь на свою жизнь и думаешь: да я вообще ничего не помню. У тебя же столько историй. И вот у меня, я не знаю, как у вас, у меня такой ступор, просто ступор, вообще, я ничего не знаю. Когда говоришь что-нибудь, вот эта фраза. И тут то же самое, о чем проповедовать? Хотя бы тему дали, ничего. И вот во время второго куплета я молюсь, во время третьего куплета у меня какая-то мысль начинает зарождаться. И вот я иду к кафедре, и я не знаю, о чем буду проповедовать, понимаете? И я подхожу к кафедре, и вдруг мысль такая приходит в голову. Есть такой текст, написано, что каждый делал то, что считал справедливым, из книги Судей. И я открываю этот текст, и пока я его читаю, я вспоминаю, что в книге Судей еще есть тексты по этому поводу. Оказывается, в книге Судей 3 текста по этому поводу, 3 текста, или 4, по-моему, сейчас я не помню, 3 или 4 текста. Вот прям дословно, каждый делал то, что считал справедливым. И они написаны в разных контекстах. Один случай, когда написано: одному колену не понравилось жить в своем колене, и они пошли искать новые места, написанные: каждый делал то, что считал справедливым. Вторые, значит, они выбирали себе жен, написанные: каждый делал то, что считал справедливым. Третий, там, они служение, там, сказали: да будешь у нас, ты будешь у нас служить Богу, там, что-то здесь остался, пойдем к нам, и тоже написано: каждый делал то, что считал справедливым. И эти 3 пункта взял, и у меня получилась проповедь такая, что каждый делает то, что считает справедливым в вопросах выбора места жительства, в вопросах женитьбы и в вопросах служения. Что каждый делает то, что считает справедливым. Ну, как бы вот эта мысль. Я слушаю сам себя, ну, и поражаюсь, да, вот, как бы, как будто не я говорю. Вот это, ну, два случая таких было, вот один из этих случаев. Но это, во-первых, шоковое состояние, во-вторых, это просто благодать и милость Божия, которая никак, но не заслужена. В-третьих, это рискованно очень сильно. Поэтому, братья, вот я вам очень советую никогда не оказываться в подобном месте. Нужно готовиться. Ну, как бы, я думаю, что там было, Бог помиловал, просто потому, что я реально не мог готовиться раньше. Я не знал об этом молодежном, не был готов. Вот сейчас, я прошу прощения, вот отвлекаюсь, позвонил Мише Голубину, говорю: Миша, приезжай на семинар к нам, у нас братья собрались, поназидаешь там, поделишься опытом. Он говорит: Денис, не могу, у меня вот поездка на следующей неделе. Я с утра до вечера готовлю 15 тем. Вот готовлю 15. Ну, вы знаете проповеди Миши, да, яркие, назидательные, хорошие проповеди. Откуда они у него? Вот он сейчас говорит: я неделю не выхожу из дома, с утра до вечера сижу, готовлю проповеди. Потому что ему надо проповедовать там, куда он едет. Друзья, вот это очень важно. Вот здесь, вот, друзья, вот то, что вот это вот написано, да, вот это вот. И как там, я не знаю, как правильно писать. Вот это, ну, я не знаю, это вот нижняя сторона айсберга, без которой нормальная проповедь никогда не получится. И обязательно, друзья, делайте конспект. Обязательно. Почему еще конспект важен? Допустим, вот, например, у меня такая практика. Я выхожу с конспектом за кафедру, я очень часто конспектом не пользуюсь. Я вышел за кафедру, я его положил, но я на него не смотрю. И я замечал, что, ну, наверное, процентов, ну, в большей половине случаев я на конспект не обращаю внимания. Тем не менее, для чего же он нужен? Ну, первое. Когда есть конспект, это говорит о том, что вы готовились, так же, да? То есть это уже мысли у вас уже проработаны, потому что конспект от наличия. Я знаю одного брата в нашем крае, служитель церкви. Он всегда, когда приезжие гости к нему приезжают, он говорит: покажите конспект вашей проповеди. И когда они показывают конспект, он даже говорит: я его не смотрю, я опускаю за кафедру. Почему? Если есть конспект, значит, готовился. Если конспекта нет, значит, скорее всего, он решил, ну, так вот, я не знаю, экспромтом сказать. Поэтому конспект должен быть. Второе. Вот иногда выходят люди, рассказывают стихотворение. Выучили наизусть, прекрасно, хорошо знают. И выходят без листочка, рассказывают стихотворение. И запнулись. Да? То есть что-то случайно забыли слово, от волнения, еще что-то. И вот он стоит, и никто подсказать ему не может. И он сам не знает, потому что нет рядом. Почему не взять с собой листочек? Я всегда советую. Выходите, рассказывать стихотворение, возьмите с собой листок. Возьмите с собой листок этого стихотворения. Ну, вдруг вы собьетесь, ну, посмотрите. То же самое с конспектом. Вдруг забылись, вдруг сбились, вдруг вам понадобилось что-то посмотреть. Посмотрели. И какая проблема? Все хорошо. И третье, друзья, вот наличие конспекта, оно какую-то уверенность человеку дает. Вот он положил конспект, и он уже знает, что здесь есть конспект. И иногда вот, когда что-то, ну, бывает, смущаюсь во время проповеди или сбился, иногда даже говорю: брат, что-то, сейчас я посмотрю свой конспект, и нормально это реагируют люди, что ты посмотрел в конспект. То есть конспект – это хорошо, это свидетельство о подготовке, это сама подготовка, это помощь и это уверенность. И еще один очень важный момент. Конспект – это то, что помогает человеку увидеть стройность своей мысли. Когда человек написал конспект, он на него посмотрел и он увидел вообще вот то, что он хочет сказать, это вообще хоть как-то достойно внимания или нет. Поэтому сейчас поговорим о конспекте. Вот у вас есть правила конспекта, друзья. Первое правило конспекта – конспект должен быть, я вот отсюда не вижу, давайте прочитаю отсюда. Конспект должен быть написан достаточно подробно, чтобы было понятно, что имелось в виду даже через определенное время. Друзья, конспект должен быть написан достаточно подробно. То есть, когда я видел конспект у одного брата, он достал конспект, там было написано, там, допустим, лень, труд, и там, ну не, не май, там же это... Да, труд. И, например, там награда, да, награда. Но теоретически, друзья, теоретически можно понять, о чем он хотел сказать. Но практически, вот как бы он не помнил основные мысли. Он помнил, что говорил о лени, о труде, о награде, но прошло уже давно много времени, он не помнит. А после этого у него еще было подписано там пр, то есть пример, о мальчике. И вот о каком мальчике пример? Вот что за пример? То есть, как бы он, когда его составлял конспект, все эти мысли были свежи в его голове. И, конечно, он сказал проповедь, ну, достаточно хорошо. Это такой конспект выполнил свою функцию, потому что она была свежа. Но прошел год или прошло полгода, и он уже не мог вспомнить. Поэтому конспект должен быть достаточно подробным. Например, пример о мальчике, который, допустим, вот какая-то маленькая мысль. То есть, что-то написать, чтобы потом вспомнить, какую-то зацепку. Или не просто лень. Вот я позавчера несколько раз вам говорил: братья, постарайтесь не говорить односложными словами, да, говорите предложениями. Вот я спрашиваю вопрос, братья, вот с какой здесь мысли вы говорите, например, перспектива? Ну, что такое перспектива? Это слово, оно ничего не означает в данном случае. Вот, например, вот научитесь выражать свою мысль предложением, научитесь выражать свою мысль каким-то лаконичным, конкретной лаконичной фразой. И вот эти фразы должны быть вот здесь написаны, чтобы в будущем вы смогли понять. Кстати, хорошее упражнение для проповедника, хорошее, это практиковаться в каких-то афоризмах. То есть, вы знаете, вот иногда цитируют разных вот авторов, там, он сказал такую фразу, там, и вот, ну, какие-то вот такие цитатки, иногда их вставляют в картиночки, цитатки такие вот, меткие фразы разных авторов. Вот это хорошая практика проповедника, тренироваться в афоризмах. Ну, вот, например, когда-то давно мне там в определенных обстоятельствах такой родился афоризм, что если тебя назвали собакой, то главное не залаять в ответ. Вот, и, ну, как бы вот... Такое выражение. Или вот, ну, мне очень понравился афоризм, когда я был маленьким, мне было 14 лет, мне один человек сказал такую фразу, что все стараются хорошо провести время, но время не проведешь. Вот. Тоже такое выражение. Или, например, допустим, все ждут, когда придет время, а время только уходит. Вот. Ну, и такие выражения. То есть они, вот эти выражения, они оттачивают наш ум, оттачивают нас слово. Постараться вот учиться вот формировать свои мысли в виде афоризмов. Это не всегда, мы не должны говорить афоризмами, но иногда, вот иногда. И это помогает нам оттачивать мысль. И вот то же самое мы записываем в конспекте вот такие вот емкие фразы, емкие понятные фразы. Конечно, не сразу получится, конечно, не сразу у вас эти фразы станут такие, значит, на цитаты их расхватают, но для вас должно быть понятно. Итак, конспект должен быть достаточно подробный, чтобы его можно было понять вам самим. Вот. А второе, друзья, конспект должен быть достаточно кратким. То есть вот здесь баланс между подробностью и краткостью. Конспект должен быть достаточно кратким, чтобы он уместился на одном или двух листах. То есть если вы выходите с целой рукописной проповедью, она вам мало поможет. Вам придется или читать, а читать проповедь – это очень плохой вариант, потому что чтение очень сильно отличается от живой речи. Живая речь, вот брат Борис вам советовал, взять свою проповедь и переписать ее слово в слово со всеми ахами и вздохами, да ведь? И таких проповедей я тоже занимался этим и просил людей переписывать, и сам переписывал. И мне иногда присылали доброжелатели и не очень доброжелатели мои переписанные проповеди, но разные люди. И в основном, конечно, это читать невозможно. То есть это неправильное построение выражений, неправильное построение фраз, это повторение бесконечное, это вот начало мысли, потом, ой, я забыл туда одну мысль сказать, там переключаешь на другую мысль и так далее, и так далее. Все это вот в письменном виде выглядит очень коряво. Но это не говорит, что это плохо, потому что если человек говорит литературно полностью, это в живой речи звучит нехорошо. Писать мы должны литературно, но мы не говорим, литературно не говорим. То есть наша речь должна быть живая. И поэтому читать проповедь – это не очень хороший вариант. Это допустимо, но не очень хорошо. А если у вас написан конспект полностью от нуля до конца, прямо именно подословно, вам придется его читать, потому что как иначе? Или вы не сможете им пользоваться, потому что вон текст-то большой, вы проповедуете, а где вот вы сейчас находитесь? Вот вам надо глаза опустить на одну секундочку, даже на полсекундочки глаза опустить и сразу понять, где вы находитесь. И поэтому... Это очень трудно. Я знаю одного брата, который говорит, я не могу не писать конспект. Я пишу дословно конспект всегда. И он так делает. Посмотрите, интересно. Сейчас вот я вам нарисую, как он делает. Он разделяет листок. Вот листок. Допустим, вот этот листок, да? Он разделяет его на две части. Здесь он пишет дословно все, что хотел написать. Все дословно пишет. А здесь он пишет тезисы. Первая мысль. Там, допустим, лень губительна, например. Вторая мысль, там, труд, там, спасителен, допустим, третья мысль, награда. Вот, то есть, как бы здесь он пишет дословно, а здесь он все равно пишет конспект. И когда он проповедует, то он смотрит вот сюда. Друзья, то есть конспект, он вот именно должен быть конспектом, а не полной надписью. Если вы, все-таки говорю, некоторые братья говорят, мы не можем, мы должны написать от начала до конца. Пожалуйста, напишите. Напишите, это очень хорошо. Но потом составьте конспект по написанному и выходите с конспектом. Конспект должен быть достаточно краткий, чтобы им можно было пользоваться. Иначе вы не сможете. Здесь баланс. Достаточно подробный, чтобы было понятно. Достаточно краткий, чтобы можно было пользоваться. Третье. Конспект, очень простое правило. Конспект должен быть написан разборчивым почерком. Разборчивым почерком. Некоторые братья пишут почерком ну, которые просто, я не знаю, мне кажется, они учились в школе какого-нибудь ФСБ, так, чтобы никто, даже рядом стоящий шпион, не смог прочитать, что ты пишешь. Как врачи вышли, да, вы знаете, врачи вышли на эту демонстрацию, да, с требованиями, но никто не смог разобрать, что они хотят. Друзья, то есть, вот такой почерк. Но если человек сам понимает, что он написал, ну и пусть. Главное, чтобы понимал сам. Но есть люди, которые, ну я к ним отношусь, если я не буду стараться писать, не буду, то я и сам не пойму, что я написал. То есть это что угодно, кроме вот тех букв, которые подразумеваются. Но я выхожу из положения тем, что я быстро печатаю, я печатаю намного быстрее, чем пишу, поэтому я чаще конспекты печатаю, чаще печатаю, поэтому мне легче. Но если я пишу конспект от руки, то я очень стараюсь выводить буквы, потому что я потом путаюсь очень сильно. А вот когда у вас почерк не очень хороший, да, и вы сами в нем путаетесь, то вот там за кафедрой, когда вы стоите, у вас же всего доли секунды. Вы обратили внимание, и если почерк не разборчивый, вы сами... ну, как бы, вот если вот у вас было бы секунда, вы бы себя поняли. А если у вас доли секунды, вы себя не можете понять. И вот эти доли секунды тоже вас сбивают. Поэтому, друзья, лучше писать печатными буквами, разборчиво писать хорошо конспект. Это правильно. Итак, третье правило конспекта. Конспект должен быть написан разборчивым почерком. Четвертое, такой совет. Поставьте дату и место, где была произнесена проповедь. Вот тут в уголке напишите там, Ейск, там 10 ноября 2018 года. Поставьте, почему? Особенно братья, которые проповедуют в разных местах, а это большинство таких братьев, вы там проповедуете, там. Пусть у вас не очень широкий круг городов, но у вас может быть несколько городов или там несколько поселков, у вас обязательно будет смущение. Я как-то слышал курсы Николая Степановича, был в Апшеронске, и он говорил об этом смущении, об этом искушении проповедника. Я его слушаю и поражаюсь. Но это было 10 лет назад. Думаю, неужели вот кроме у меня у кого-то еще так? А я от этого сильное искушение претерпевал. То есть выходит проповедник за кафедру и вдруг понимает, я это уже здесь говорил. У вас было такое? Я уже... И все. И вот дерзновение, вот хочешь, прям дерзновение теряется. А у меня был случай, вот я вышел за кафедру недавно совсем, проповедую, смотрю, бабушка сидит. И мысь говорю, и вот на эту мысь бабушка реагирует такой, знаете, небольшой ухмылкой. И думаю, она так уже реагировала на эту мысль. Я уже здесь говорил. Я помню это, а потом во время проповеди думаю, стоп, то я в этой церкви первый раз в жизни не мог. Друзья, но отделаться от искушения, что я здесь уже говорил, я не мог даже логикой, что я здесь вообще первый раз. Понимаете, вот это... Да, да, вот я сейчас до сих пор думаю. Вот, друзья, эта мысль, это искушение настолько сильное, что просто выбивает иногда из колеи. Что меня спасает сильно? Вот эти надписи. Апшеронск, 2015 год, такое-то число. Посмотрел на конспект, увидел надпись. Все, ты спокоен. А? Нет, дату не обязательно, можно просто написать Апшеронск, да. Но как бы дата, да, чуть-чуть, ну когда хотя бы так. Вдруг там, да. Ну хотя я помню, в одну церковь приехал, такой сильный конспект. Посмотрел, и в этом городе я эту проповедь не говорил. А мысль такая, что я эту проповедь говорил. И вот переживаю. Такой. Подхожу к пресвитеру церкви, говорю, вы извините, пожалуйста. Вот я год назад у вас здесь был. Вы не помните, о чем я говорил? Он такой, ну ты слишком хорошо о себе думаешь. То есть думаешь, кто-нибудь помнит, о чем ты здесь говорил? Вот у меня это такое тоже бывает. Да, поэтому, конечно, лучше записать. Кстати, совет. Если вдруг вас постигло это искушение, и даже вдруг вы точно вспомнили, что вы здесь это говорили, допустим, говорите смело. Ну, во-первых, люди ничего не помнят, это первое. Начнется с того, что мало кто вообще что слушает. Во-вторых, ничего не помнит. В-третьих, друзья, даже если помнят и слушают, повторение неплохо. Мы же стихи по 10 раз слушаем одни и те же песни, да? Почему бы проповеди не слушать? Вот. Но злоупотреблять этим не надо. Один очень именитый брат приехал в одну церковь и сказал там прекраснейшую проповедь. Потом через года полтора в эту же церковь приехал и сказал эту же самую проповедь. На следующий раз он приезжает, года через полтора тоже, и водитель его забирает с вокзала, и этот водитель рассказывает. Я, говорит, переживаю, как бы этот брат не сказал ту же самую проповедь еще раз. А как, вот как подсказать? Вот как подсказать? Вот. И это, он говорит, вот называет его по имени, говорит, вот в прошлый раз у нас были, такую проповедь замечательную сказали. Мне так запомнились мысли и передал все мысли. А потом тот брат рассказал, говорит, когда он мне это сказал, я говорю, другой конспект достал, и все, как бы, все. То есть, друзья, бывает такое, что мы как бы путаемся. Ну ладно, поэтому, друзья, пожалуйста, отмечайте. И, кстати, еще момент, знаете, очень важный. Был, так, я был интересным, друзья, был так интересным свидетелем одного случая интересного. Мы приехали с одними братьями, ответственными, то есть я был там просто в гостях, и вообще меня как бесплатный балласт взяли, а это братья были ответственны за объединение. Они приехали в одну церковь решать вопрос пресвитера, снимать его с пресвитерства. Ну, там были проблемы и в церкви с ним, но и была еще одна сильная проблема в том, что он все время говорил одно... Это не я. Он все время говорил одну и ту же проповедь, как бы постоянно говорил одни и те же мысли, вот одни и те же. И когда они ему сказали, это братья, говорит, брат, вот как бы у тебя проповеди, церковь жалуется, что все время одни и те же. Он говорит, нет, я все время проповедую на разные тексты, на разные тексты. И достает пачку конспектов. Вот, я, говорит, пишу конспекты, правда, говорит, я ими не пользуюсь потом, но они все равно складируются. И когда достали эти конспекты, каждый раз разная тема, разный текст, но тема все время та же. То есть он текст одну читает, а потом все время одну и ту же тему. И он сам это увидел. Он говорит, он, ну я там не был при беседе, потом мне братья рассказывают. Он говорит, он когда взял эти конспекты, он посмотрел, у него, говорит, лицо изменилось. Он вдруг увидел, что он проповедует на одну и ту же тему уже несколько лет. Он этого не замечал. Друзья, вообще у каждого проповедника есть излюбленный круг тем. Какой-то он, знаете, вот на него перескакивает и все. И уже к некоторым проповедникам церковь привыкает. Что бы он ни прочитал, о чем бы он ни прочитал, а, в конце, а все равно он будет проповедовать об этом. Да? Все равно его не будет одна тема. Друзья, и вот для того, чтобы нам избежать этого, нам тоже нужны конспекты. Конспекты нужно сохранять. Вот иногда, я стараюсь так делать, иногда возьмите раз в месяц, возьмите список своих конспектов раз в год. Посмотрите, о чем вы говорили. Постарайтесь корректировать свои пути, потому что, возможно, вы уже... Ну, как бы немножко надоели одной и той же мыслью постоянно ее продвигать в своих проповедях, хотя кажется, что вы говорите о разном. Поэтому конспект, друзья, это важно. Итак, дата и время, дата и место конспекта. А, пятый пункт, я к нему плавно перешел к пятому пункту, это делайте сборники своих конспектов. Делайте сборники своих конспектов. То есть вот как раз для этого я и говорил, что вы посмотрели на них, посмотрели темы, посмотрели, о чем вы говорили. Кстати, вот мне очень приятно, вот тоже вот казалось бы, Николай Степанович, человек очень опытный проповедник, у него там бесчисленное множество проповедей, и вот у него есть такая папочка, конспекты 2015 года, конспекты там 2016 года. Очень интересно. В лагерь приезжают, у него пачка конспектов разных, все рассортировано. То есть, в общем-то, хорошо, он в этом вопросе следит за собой. Но можно сортировать не только по годам, друзья. Вот хороший способ сортировать конспекты по темам. Вот, например, вы сказали тему о смирении. Там через какое-то время еще раз о смирении, потом еще раз о смирении. Потом эти конспекты вместе сложили, у вас получилось 3 конспекта о смирении. Друзья, ну, пока мы начинающие проповедники, в общем-то, у нас... Явно каждая проповедь не самая шикарная в мире, да? Потом из этих 3 конспектов можно сделать одну более лучшую. Или как-то беседу провести, или еще что-то. Друзья, то есть вот когда мы конспекты по темам связываем, это тоже достаточно хороший опыт. Поэтому, братья, делайте сборники своих конспектов. Ну и, конечно, когда вы будете уже старыми, и вам будет 150 лет, и вы своим внукам скажете, а вот моя первая проповедь была, и вы достаете там, вот я ее сказал там, в станице Варениковская, тогда-то, тогда-то. Вот, то есть, как бы вы достанете, и у вас будет, ну, тоже память какая-то, тоже хорошо, ностальгия, можете сказать, вот сказать, а вот в наше время было не так. Ваши внуки, они будут нам конспектами какие-то пользоваться, голографическими, наверное, какие-нибудь. Вот, а вы скажете, а вот мы писали на бумаге. Вот, и так далее. И будете всех упрекать. Поэтому, друзья, это сборник конспектов – это хорошо. Есть ли у вас какие-то вопросы вот по этой теме? То есть правила составления конспекта, именно вот эти правила. То есть не правила, которые вот касательно самого содержания, а правила именно к конспекту. Есть какие-то вопросы, друзья? Да.
Я понимаю суть, что не просто 1-2 листа, так что было понятно и коротко.
Да, да, конечно, да, да. Это я, это, бывает, это если большая беседа, там можно больше быть или меньше. Да, или почерк крупный. Да, друзья, все может быть разное. Главное, чтобы это было, самое главное. Вот это же правило, они как бы, значит, это не правило, это направление такие. Главное, чтобы было понятно, конкретно, четко и вам удобно. Вот. Да, да, сейчас мы об этом поговорим. Да, да, сейчас поговорим об этом. Итак, друзья, в общем-то, вам все понятно, да? Идем дальше. Следующий слайд. Здесь представлено вам 2 конспекта. Сейчас. Вот, 2 конспекта. Вот эти 2 конспекта, они, ну, как бы иллюстрируют, Эти два конспекта иллюстрируют два способа подготовки конспекта или составления конспекта. Первый способ называется линейный способ. Вот, это обычный способ, когда записывается вот тема, мысль, когда подпункты. Друзья, я не скажу, что вот то, что у вас там приведены фотографии, да, что это идеальный конспект. Нет, там есть недочеты в этом конспекте. Здесь самое главное, что это конспект линейный. Это, кстати, не мой конспект, это одного брата. Вот, и здесь, видите, тоже подписаны даты проповедей, когда он говорил, тема. Очень удобно, что он главные мысли выделяет красным цветом. Это, конечно, при чтении с кафедры облегчает задачу ориентирования и позиционирования, где ты сейчас находишься. Видите, все достаточно четко, есть пробелы между пунктами. Ссылки в Священном Писании тоже красным отмечены. Все так достаточно хорошо. То есть вот это конспект, ну, я скажу, не скажу идеальный, не скажу самый лучший, но, в общем-то, такой достаточно удобный для использования. И уже прошло много лет, теоретически, я думаю, что каждый из вас может понять, о чем была проповедь и какие основные пункты были содержания. Но, тем не менее, что я хотел сказать. Вот это обычный конспект, который привычен всем нам. 99,9% всех братьев, в том числе и я, пользуемся вот такими видами конспектов. Для меня вот этот конспект самый удобный вариант. Но есть и другие виды конспектов. Вот конспекты в виде так называемых mind map'ов, то есть умственных карт. Вот конспект в виде умственной карты. Что такое конспект в виде умственной карты? Это конспект, который представлен в виде некий блок схемы. Как он создается? Ну, например, допустим, давайте посмотрим по вчерашнему нашему рассуждению об апостоле Павле. Если мы с вами поизучали жизнь апостола Павла и решили остановиться на авторитете, то есть на том, что все-таки мы будем проповедовать о том, как повысить авторитет, то в центр нашего конспекта мы пишем слово «авторитет». Авторитет. Авторитет. После этого, друзья, мы как бы делаем ответвление. От чего зависит авторитет? Мы вчера говорили, друзья, давайте вспомним. Ну, напомните просто. Помощь близким. Делаем такую стрелочку и пишем. Забота о близких, да? Забота о близких. Но вы помните, что мы заботу о близких разделили на две части. Помните, да? Первая часть какая у нас была? О их внутреннем моральном, ободрить. И второе, забота о их физическом. И вот эту заботу о близких мы можем разделить. Первое, моральная, нравственная, духовная. Вот, духовная забота, ободрение. Третья забота, физическая забота. Дальше. От чего зависит еще авторитет? Авторитет зависит от ответственности. Хорошо, ответственность. Пишем ответственность. Ответственность. И ответственность у нас тоже подразделялась, помните? У нас ответственность подразделялась на то, что нужно быть, сейчас не будем вспоминать все это, вот на несколько моментов ответственность подразделялась. Потом мы говорили о реакции Павла на его... Когда его совет не приняли, пишем там реакция Павла. И тоже подпунктики мы можем писать. И таким образом, друзья, у нас очень лаконично, очень наглядно представлена вся проповедь. Многим, ну не многим, но некоторым братьям, которых я знаю, например, Борис Вихарев или Дима Вихарев, вот они в основном пользуются вот такими конспектами. Я тоже иногда пользуюсь такими конспектами, когда речь идет о большой теме. Например, речь идет о большой проповеди, которая будет там на 1.5-2 часа, тема или на несколько дней тема там в каких-то семинарах. Вот очень удобный вид проповеди, потому что вот при таком виде конспекта, много информации, огромное количество информации укладывается в один листочек. То есть, вот если все то же самое расписать вот так вот, то это будет несколько листов. И когда я стал экспериментировать с такими вот видами конспекта, я напомню, называются умственные карты или по-английски mind map, maps, то вот к какому выводу я пришел? Для меня удобно совмещать вот эти два вида конспектов. То есть план большой беседы я рисую в этом конспекте, а раскрытие конкретных вот этих пунктов при помощи вот этого конспекта. Вот для меня так удобно. Вот. Поэтому, друзья, кто как хочет, это ваше право. Но согласитесь, есть удобство в этом конспекте. Что еще в этом конспекте хорошо? Допустим, у вас мало времени. Вы вышли за кафедру, вы подготовили об авторитете Павла большую беседу, а у вас мало времени. То есть вам дали не час времени, а 10 минут. Вы можете пройти вот по этим веткам, так называемые ветки второго уровня, не касаясь веток третьего уровня, то есть не говоря о ветках третьего уровня, понятно, да? Если у вас больше времени, вы можете коснуться веток вот этих, вот этого уровня и веток вот этого уровня. Если у вас еще больше времени, то вы можете еще же дописать, ну как бы более детализировать какие-то вещи. То есть сказали тему и прошли по основным пунктам, совсем мало времени. Сказали тему, прошлись по основным пунктам и раскрыли эти пункты, больше времени. То есть, в общем-то, этот конспект, как такое раскладывающееся дерево, оно позволяет человеку, ну, в общем-то, достаточно хорошо ориентироваться. Это же можно достигнуть и при помощи линейного конспекта, можно, но это другой вид. Поэтому у кого что на сердце, есть люди, которые такие математического склада ума, вот они ближе к такому, есть такие люди творческие, ближе так. Ученые некоторые говорят о том, что человеку обычному свойственно, вот как бы вот именно свойственно, ближе вот так. Потому что, ну, вот они говорят, что вот такой вид конспектов, ну или записей, это больше наша привычка, наше воспитание с детства. Мы привыкли с детства все писать, записывать, тетрадки. А вообще, говорит, человеческий мозг, он устроен больше вот именно таким образом, ему так легче видеть взаимосвязи, легче. Вот. Ну и, кстати, я тут скажу действительно, что вот при таком виде конспекта сложнее составить плохой конспект, потому что человеку, ну, видно, что, ну, забота о близких, здесь он точно не напишет, например, поездка в Тарс. Ну, как бы это вообще разного понятия, да, то есть он видно, слишком видно, что это разница. Поэтому легче единообразие сохранить. Но еще раз скажу, у кого какой привычка, здесь нет разницы. Есть вопросы, друзья, по вот этому моменту? Нет вопросов?
Нет.
Хорошо. Так, ну идем дальше, друзья. Идем дальше, и мы подходим к следующей теме. Мы сейчас ее только начнем, и придется заканчивать ее уже потом. Вот у нас 2 часа, такие будут после собрания насыщенные 2 часа будут. Поэтому, братья, сейчас мы идем. Следующая тема. Значит, эта тема называется отвесы. Вот посмотрите на свои, пожалуйста, картинки. И там у нас вот такой вот позвоночник представлен, называется сколиоз, да, и мы в нашем церкви с некоторыми братьями ввели некоторые свои собственные термины, например, у нас есть термин, ну, допустим, люфт проповеди, это когда проповедник задал одну тему, а тема раскрывается, ну, не совсем, то есть она вот так вот идет, понимаете, вот, люфт проповеди, то есть он пример рассказывает, а чуть-чуть вот отклоняется тема, и вот люфт происходит такой проповеди. Когда люфт небольшой, нормально, когда люфт очень большой, то проповедь разбивается и теряет, вот. Или, например, мы ввели понятие сколиоз конспекта. Сколиоз конспекта – это вот как раз вот такая форма конспекта, когда человек излагает мысль, а она вот не по ровной полосе идет, а вот так вот она вот движется то налево, то направо, то еще как-нибудь. Поэтому, братья, чтобы этого не было, а это очень плохо, ну, мы понимаем, что сколиоз приводит к самым пагубным последствиям в организме, это и к высокому давлению, и к нарушениям работы опорно-двигательного аппарата, и все остальное. И, в общем-то, в детстве, и в юности, и в молодости это не очень сильно чувствуется, но если сколиоз не исправить, то в старости будут серьезные проблемы. Поэтому лучше это все исправлять. То же самое и с конспектом, друзья. Конспект должен быть желательно вытянутый в одну строчку, в одну линию точнее, похожий на стрелу, которая летит по прямой и попадает точно в цель. И плохо, если стрела летит вот так вот, понимаете, вот так летит, и все от нее шарахаются, и не знаешь, куда она влетит. Друзья, поэтому надо конспект. Для этого нам помогают так называемые отвесы. Ну, мы их опять-таки называем отвесами, это не богословское понятие, это вот именно в этом курсе вы встретите, наверное, в других местах вы этого не встретите, просто для того, чтобы вам было понятно. Что такое отвес? То есть отвес – это устройство, которое, ну, знаете, да, появляется, чтобы ровную линию вывести. Давайте мы посмотрим, как это может быть в конспектах. То есть, вот конспект, будем рассматривать линейные конспекты, потому что умственные карты то же самое, только в другой форме представлены. Итак, например, у нас тема об авторитете апостола Павла. Тема называется авторитет. Это тема. Пока мы только разрабатываем. И вот первый пункт мы отметили, да, обозначим, только 3 пунктами мы сейчас ограничимся, чтобы для краткости. Первый пункт мы обозначили, это забота о ближних. Забота о ближних. Второй пункт – это ответственность. И третий пункт – это личное общение с Богом. С Богом. Вот, то есть три пункта мы записали. В общем-то, друзья, как нам определить, вот этот стройный конспект, как нам определить, этот конспект достаточно хороший или нет? Самый лучший, друзья, самый лучший, самый простой метод определения стройности конспекта, то есть отвес, самый лучший отвес, это в виде вопроса. Лучше не бывает. Ну, бывает лучше, но, наверное, проще не бывает. То есть, как вот эту проповедь, как этот конспект переформатировать? Надо задать вопрос. Вопрос в теме. Лучше всего задать вопрос в теме. То есть тему сформулировать в виде вопроса. Например, какой вопрос? Как поднять авторитет? Может такой вопрос быть, да? Или от чего зависит авторитет? Вот допустим, давайте мы остановимся на таком вопросе. От чего зависит авторитет? От чего зависит авторитет? И знак вопроса. Следовательно, каждый пункт должен что? Отвечать на вопрос. Например, первый пункт. Авторитет человека зависит от того, насколько сильно он заботится о других людях. Ответ на вопрос есть? Есть. Потом мы читаем второй пункт. Ответственность человека. Но видно, что они не связаны. Вот это есть ответ на вопрос, а это нет ответа на вопрос. Переформулируйте, чтобы был ответ на вопрос. Авторитет человека зависит от степени его ответственности. Или о том, насколько он ответственный. Третье. Авторитет человека перед другими людьми зависит от того, насколько человек имеет близкие отношения с Богом. Или зависит от постоянства общения с Богом. Или зависит от качества общения с Богом. Ну, от всего. То есть у вас вопрос и три ответа. И эти ответы конкретные. Вот эти ответы вам помогут, во-первых, более четко сформулировать мысли. Потому что если написать просто ответственность, вы выйдете за кафедру, и вы вроде понимаете умом своим, что надо поговорить об ответственности Павла, но вы не понимаете, как эта тема полностью связана с авторитетом. А когда вы задали вопрос, и когда вы на этот вопрос ответили, тогда вам легче. У меня вопрос, братья и сестры, вот от чего зависит авторитет апостола Павла перед сотником? Ответ, он зависит от того, что Павел был человеком ответственным, он готов был взять на себя ответственность. И поэтому второй авторитет зависит от степени ответственности. Друзья, то есть вопрос-ответ, очень здорово. Например, еще, Ездра. Расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень, исполнять и учить в народе, да? Вопрос в проповеди. К чему расположил сердце свое Езекия? Ответ. Он расположил к изучению, он расположил сердце свое к исполнению, и он расположил сердце свое к научению. Зависимость понятна. Сначала изучай, потом исполняй, потом других учи. Но выше написано, и была благодеющая рука Господа с Ездрой, потому что он расположил сердце свое к этому. Проповедь. Почему была, от чего зависит? Или почему была благодеющая рука Божия над Езекией? Вопрос. Потому что он расположил сердце свое к этому. Первое. Потому что он расположил сердце свое к этому. Например, да? Вот три или четыре ответа на этот вопрос. То есть четкий вопрос, четкий ответ. И еще почему очень хорошо, друзья, в виде вопроса, очень хорошо, потому что для восприятия людей форма в виде вопроса самая лучшая. Я, друзья, думаю, что лучше не придумали. Вот когда вы задаете вопрос, то это люди обычно быстро утихают. Когда вы говорите, братья и сестры, я сейчас буду читать Библию, текст, и задам вам вопрос, а вы послушайте, поищите ответ, люди будут слушать. Почему? Вот человек так устроен, что когда ему задают вопрос, у него внутри автоматически начинается искать ответ, понимаете? Он уже перестает разговаривать, перестает отвлекаться, потому что ему задали вопрос. И когда вы задаете вопрос в виде, в проповеди конспект составляете в виде вопроса, друзья, это очень-очень действенно. Пусть это просто, пусть это, знаете, не филигранно как-то, это может быть не, опытные проповедники так уже не пользуются, допустим. Но это 100% работает. Самый лучший способ сказать хорошую, качественную проповедь, которая запомнится, это задать вопрос вначале. Братья и сестры, как вы думаете, почему в вашей жизни много уныния? Я отвечу. Уныние происходит от того-того. Или как победить уныние в вашей жизни? Братья и сестры, я сейчас скажу ответ на вопрос. Как победить уныние в нашей жизни? Первое, второе, третье, четвертое. Или, братья и сестры, я скажу вам, почему Бог не отвечает на молитвы? Почему Бог не отвечает на молитвы? Первое, второе, третье, четвертое. Или условия ответов на молитвы. Почему Бог отвечает на молитвы? Первое, второе, третье, четвертое. Друзья, то есть вопрос задали, Актуальный, конечно, актуальный. Мало кому интересно, почему в Африке бегемоты вымирают. Ну, хотя тоже. Вот, но вопрос задали, по Библии разобрали ответы, написали ответы. И заканчиваю на этом, сейчас будем молиться. Друзья, и мы с вами, во-первых, мы достигаем цели, что это интересно людям, слушающим. Во-вторых, это позволяет нам увидеть, что наш конспект строен, что он не вот такой, вы знаете, один пункт об одном, другой об другом, а что он конкретно, четко идет по заданной теме, не уклоняясь ни направо, ни налево. Вот это отвес, вот это функция отвеса, отвес в виде вопроса, отвес в виде вопроса. Есть ли у вас какие-то вопросы в виде отвеса? Есть ли у вас какие-то вопросы? Вопросов нет. Друзья, я уже выражал переживание, что не совсем назидательно, это больше практически. Тем не менее, мы начнем утро с молитвы. С молитвы коленопреклоненной. Мы помолимся о том, чтобы нам быть хорошими проповедниками, о сегодняшнем служении. Помолитесь о ваших церквах, чтобы Бог благодати дал там, где вы живете. Склоним колени, друзья, и у кого есть желание помолиться, помолимся.